Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Здравствуйте! В радиожурнале «Поверх барьеров» майское кинообозрение. Мы расскажем о том, как в лагере «Окупая Бай» на Чистых прудах смотрели фильм «Зима, уходи». Вы услышите беседу с режиссером чешской документальной ленты «Год конопли», а начнем, конечно, с завершившегося 27 мая Каннского кинофестиваля. Разговоры о лучшем фестивале года изрядно обессмысливает суета вокруг распределения наград, сводящая киноискусство к ипподрому или спортивному состязанию. Я попросил наших постоянных экспертов, кинокритиков Андрея Плахова и Бориса Нелепа, вообще не комментировать решения жюри, а говорить только о своих зрительских впечатлениях. Первый вопрос Андрею Плахову о лучших, на его вкус, фильмах конкурсной программы.
Конкурсы было несколько очень ярких, сильных картин. Наиболее совершенная из них, я считаю, что это настоящий шедевр, это фильм Михаэля Ханеке «Любовь». Думаю, что это наиболее значимая картина Каннского фестиваля 65-го, которая останется в его истории, а также в истории кинематографа, с выдающимися актерскими работами Эммануэля Льва, Жан-Луи Трентиньяна, прежде всего, с очень сильной режиссурой Михаэла Ханеке и со всем тем набором качеств, которые присущи творчеству этого режиссера, но здесь это представлено в самом таком лучшем совершенном виде. Хотя картина, конечно, не просто драматичная, но очень тяжелая, потому что она говорит о любви в контексте старости и смерти, но именно этим она и прекрасна. Второй фильм, который, может быть, на самом деле даже в впечатлении перебивает впечатление от Ханеке, хотя это трудно сделать, это фильм «Холли Моторс» Леоса Каракса, режиссера которого несколько преждевременно списали с корабля современности, поскольку его эстетика сформировалась еще в 80-е годы прошлого века. Его называли одним из лидеров так называемого «нового барокко», или новой-новой французской волны. Но с тех пор уже много воды утекло, в том числе и Каракс дал повод говорить для того, что такое кино устарело, это поэтическое, выспленное кино, такое немножко в стиле отчасти «Новой волны», отчасти Жана Кокто, кино поэзии, кино, где соединяется, в общем, фактически опера, поэзия, невероятная условность, невероятная эксцентрика и в то же время какая-то невероятная искренность и авторское начало, которое уже сегодня не модно так непосредственно и прямо выражать на экране. Все это присуще творчеству Каракса, но в какой-то момент это стало казаться устаревшим. Однако Каракс спустя 13 лет после того, как он не снимал больших полнометражных картин, все-таки сумел снять свой фильм «Холли Моторс», то есть «Божественная машина», можно так его перевести, «Божественные моторы», а можно и не переводить на русский язык, и сумел сказать о нем очень многое, а главное, сумел сказать это в такой удивительно причудливой и фантазийной форме, которые даже тех людей, которые далеки от этого, от такого типа кино, все равно вынуждены признать, что это прекрасно, превосходно, совершенно удивительно. Даже тот свист, который раздался в конце пресс-показа, смешивался с громовыми аплодисментами, было понятно, что это событие фестиваля, безусловно, очень яркое. Но кроме того, надо, конечно, сказать о том, что такому возвращению Каракса, как говорят, камбэк, кинематограф способствовала, к сожалению, страшная трагедия, гибель его жены, нашей соотечественницы Кати Голубевой, образ, который витает над этим фильмом и который он, собственно говоря, посвящен.
Я могу уже догадаться, какой будет третий фильм вашей тройки. Это новая картина Карлоса Иригадаса, верно?
И да, и нет. Все-таки я бы, наверное, отнес к фильмам этой тройки фильм, который как раз не относится к категории вот такого экстремально авторского кино. Это фильм Томаса Винтерберга, известного датского режиссера под названием «Охота». Фильм, который ставит очень серьезную проблему. Проблему, если так очень коротко сформулировать, это не проблема педофилии, хотя в этом фильме присутствует, но это проблема того, что каждый человек может стать жертвой молвы, если говорить старым языком, а сегодня при наличии Фейсбука и прочих коммуникаций, новейших технологий, это стало еще проще оклеветать человека, пришить ему какой-то ярлык. И это, конечно, фильм о психологии толпы, о психологии так называемых сообществ, которые очень легко группируются вокруг какой-нибудь идеи опорочить человека и сделать его козлом отпущения за все грехи человечества вообще. Такое мы часто наблюдаем, и, собственно говоря, такую историю мы наблюдаем в фильме. Мне кажется, очень важная, сильная картина, сделанная в жестком и хорошем хорошем темпе. Можно сказать, что это своего рода даже жанровый фильм, но при этом очень качественный и ставящий серьезные вопросы. Вы упомянули фильм «Регадос». Я до сих пор не могу ответить на вопрос для себя лично, является ли этот фильм разочарованием или, наоборот, каким-то восторгом. Там есть и то, и другое. С одной стороны, это фильм очень ярко представляющее авторское кино в сегодняшнем контексте, когда это кино почти умерло. И в этом смысле я его всячески поддерживаю. Кроме того, там есть несколько совершенно потрясающих эпизодов, придумок. И в этом смысле это продолжение или параллель, может быть, той линии, которая идет Леос Каракс, только в мексиканском варианте. Это «Бригада», последователь Бунюэля и других великих режиссеров, в том числе и нашего Тарковского. Но в то же время мне этот фильм показался по своей структуре несколько сумбурным и слишком радикальным для того, чтобы привлечь, ну, хотя бы ту аудиторию, которая является вообще потенциально поклонницы такого рода кино. Не знаю, как сложится судьба этого фильма, но мне показалось, что в нем все-таки не все сложилось так идеально, как бы мне хотелось, и как я себе представлял по прежним работам Карлоса Регадоса.
А что же, Андрей, было таким уже настоящим 100% разочарованием? Наверняка без этого не обошлось. Я очень надеюсь, что это не новая картина Алена Рене, к которому я отношусь с большим трепетом и которую очень хочу посмотреть.
Картина Алена Рене вызывает чрезвычайное уважение и, в общем-то, интерес, хотя мир Алена Рене очень герметичен, очень труден для погружения в него, и в некоторых фильмах как бы он облегчает вход в этот мир, а в этом фильме, в частности, наоборот, войти в него достаточно сложно. Но, тем не менее, если сделать над собой усилие войти, то ты получаешь вознаграждение. Безусловно, это очень крупный режиссер, один из крупнейших режиссеров мирового кино, всей истории мирового кино, и в этом фильме это тоже совершенно ощутимо. Это, кстати говоря, так же, как и фильм «Ханеке», тоже своего рода фильм о смерти, фильм о смерти людей, таких как Ален Рене, как Михаил Ханеке. Михаил Ханеке еще, надеюсь, не собирается умирать, но, тем не менее, мы видим, что в фильме «Любовь» он говорит именно о людях своего круга, вот именно о таких интеллектуалах и о том, как они выстраивают свои отношения со смертью, учитывая то, что это люди, как правило, нерелигиозные. Что касается Рене, понятно, что этот человек уже очень-очень пожилой, и это в каком-то смысле фильм «Завещание», хотя, насколько мне известно, он уже собрался снимать новую картину, дай бог, чтобы он снял еще не один фильм. В любом случае, это фильм о смерти и о любви, и, в общем, все эти темы каким-то удивительным образом пересекаются, это же об этом же фактически фильм Каракса, и таким образом мы видим, что эта тема переходит из картины в картину, но только оборачивается какими-то совершенно неожиданными бортонами или деталями, которые, конечно, совершенно эти фильмы нельзя соединить в нечто единое целое. Так что фильм «Рене» не является разочарованием ни в коей мере, а разочарованием для меня являются фильмы, их довольно много, даже не буду их сейчас перечислять, но чаще всего это американские фильмы, которые попали сюда, как мне кажется, только или главным образом благодаря тому, что в них участвуют знаменитости, звезды такие, как Брэд Питт или Николь Кидман. Я ничего не могу сказать. Это не какие-то совершенно ужасные фильмы. Их вполне можно смотреть. Некоторые из них даже интересно по-своему. Но просто мне кажется, что в конкурсе, в таком мощном конкурсе фестиваля, который заявлен его высшими точками, высшими пиками, эти фильмы представляют собой какие-то впадины, какие-то совершенно, в общем-то, случайные и ненужные вещи. Вот это вот было разочарованием, что слишком много компромиссов. А связано это с тем, что фестиваль все же ориентируется на публисити, на публику, на звезд, и поэтому не может выдержать свой достойный уровень, как бы этого хотелось.
Андрей, нередко бывает так, что по прихоти, видимо, отборочной комиссии или по каким-то загадочным другим причинам значительные картины не попадают в Каннский конкурс, а показываются, например, в двухнедельнике режиссеров или в какой-то другой программе. Ну вот, скажем, фильм «Синяя птица» в прошлом году, и который многие критики называли одним из лучших фильмов фестиваля, не был в конкурсе. Но, кажется, это не случай этого года. Все-таки самое интересное было именно в конкурсе, а не за его пределами, верно?
Дело в том, что абсолютно невозможно физически обозреть и конкурс, и параллельные программы. Это большая проблема Каннского фестиваля, где собраны сливки мирового кинематографа. Все мы это понимаем, несмотря на то, что я сказал, что есть, ну, как будто бы случайные фильмы. Все-таки большинство фильмов не случайно. Посмотреть их невозможно все. Приходится делать выбор. Этот выбор может быть ошибочным. Ты можешь пропустить какой-то шедевр или, во всяком случае, очень важную картину. Конечно, все-таки внимание сфокусировано на конкурсе. о нем приходится писать. В нем есть интрига, и это понятно. Но из вне конкурсных картин на меня лично произвел впечатление фильм Пабло Ларраина, чилийского режиссера. Он называется «Нет». Он показывает двухнедельники режиссеров, и речь идет о периоде правления Пиночета и о том периоде, когда он ушел с политической арены, он не был избран во многом благодаря деятельности таких людей, каким вот показан герой этого фильма. Человек, работающий в рекламе и привлекаемый антипиночетовскими силами для того, чтобы, как у нас говорят, создать предвыборный пиар партии противников Пиночета, и это оказывается одним из решающих факторов победы этих сил. Причем картина сделана действительно не в жанре политического детектива, как это часто бывает, а скорее в жанре философского размышления на тему о природе вот этих таинственных масс-медиа, которые могут массы людей, миллионы людей повернуться в одну, то в другую сторону, совершенно как бы помимо их воли, то есть о возможной манипуляции общественным мнением, которое чаще всего производится в неблаговидных целях, но в данном случае как раз наоборот благородных.
Ну вот многие критики говорят, что эта картина очень напомнит российским зрителям то, что происходит в последние месяцы в нашей политической жизни.
Совершенно верно. И показать ее в России было бы очень интересно, потому что в этом фильме показано, когда кажется, что нет никаких шансов изменить ситуацию, когда диктатура неизбежна и вечна. На самом деле существуют некие внутренние механизмы. Речь не идет о манипуляции как раз в данном случае, а о том, что можно каким-то образом повернуть эту ситуацию, включив некие моральные, человеческие и творческие ресурсы для того, чтобы эту ситуацию сломать и сказать нет тем силам, которые, кажется, держит эту власть навсегда.
Радио «Свобода», «Поверх барьеров», «Майское кинообозрение». Андрей Плахов уже больше 30 лет пишет о каннских фильмах, а кинокритик Борис Нелепо в этом году приехал на фестиваль впервые. Борис, я знаю, что ваши представления о достоинствах каннской конкурсной программы отличаются от мнения большинства критиков, во всяком случае российских. У вас совершенно другие приоритеты, но этим бы ваша точка зрения и особенно интересна. Что в вашем персональном рейтинге, какой фильм на первом месте?
Знаете, для меня оказалось все очень предсказуемо, потому что я больше всего ждал нового фильма «Арен Рене», которому в этом году исполняется 90 лет. И, в общем-то, все последние годы меня устраивали все его фильмы, но в этот раз он снял, на мой взгляд, настоящий шедевр. Его картина называется «Вы еще ничего не видели». Это очень точное название, потому что Рене радикально поменял свой стиль. Если все последние годы он снимал такие легкие пьески, игривые фильмы, комедии, в которых, конечно, просвечивали какие-то очень важные, серьезные вещи, но все это были картины игривые, то его новый фильм очень сложен, он по своей сложности и по своей структуре может сравниться с самыми главными его фильмами, с фильмом «Хиросима. Моя любовь», плакат которого висит в этой картине. Это одновременно экранизация двух пьес, «Эвридики» и «Дорогой Антуан». Это обе пьесы Жана Ануя, одна известная и приведенная на русский язык, другая гораздо менее известная, и он вставил одну пьесу в другую, и вообще у фильма очень сложная многоуровневая структура, потому что там есть фильм в фильме, спектакль в спектакле, несколько разных актеров исполняют роли Орфея и Евредики. Вот самое старшее поколение, вот постоянные актеры Рене, Сабина Зима и Пьер Эрдити, более молодые актеры и самые молодые актеры. То есть там три поколения актеров играет Орфея и Евредику. И, конечно, этот фильм очень сильно отличается от остальных фильмов конкурсной программы, потому что все остальные более реалистичные. Это натурализм, как, например, картина Михаила Ханеке, где все должно походить на реальность и на жизнь. Что касается Арен Рене, то самая главная прелесть его фильма заключается в том, что он делает свой фильм буквально из ничего, его актеры сидят в одной комнате, и неожиданно она превращает в пространство пьесы Жана Ануи, текст проступает через эту условность, и вот уже даже пожилые 80-летние актеры играют 20-летних Орфея и Евредику, и ты начинаешь верить и чувствовать, и переживать этот фильм. Для меня это совершенно удивительное впечатление, я его сходил, смотрел два раза, и надеюсь увидеть его еще раз.
Борис, я знаю, что на вас произвел впечатление и египетский конкурсный фильм совершенно другого плана, остро актуальный И здесь ваша точка зрения уже принципиально расходится, по-моему, почти со всеми критиками, потому что в рейтингах он на очень низких местах.
Я не очень слежу за рейтингами. С другой стороны, я общаюсь достаточно много со своими коллегами, в основном иностранными, и я не могу сказать, что есть какое-то однозначное впечатление. Фильм «После битвы» египетского режиссера Юсфина Срава вызвал очень противоречивую реакцию. Например, многие мои французские коллеги или главный редактор портала Мартина Скорсезе «Муби» картину оценили очень высоко. Она очень интересна тем, что она рассказывает, собственно, непосредственно о тех событиях, которые последовали за революцией на площади Тахрир. Это фильм, который, действие которого происходит между двумя революциями, между первыми митингами на площади Тахрир и жестоким подавлением шествия в октябре, когда военные буквально расстреляли толпу. Знаете, сам режиссер говорит, что вдохновлялся послевоенными фильмами Роберто Россолини, и если говорить о подходе, это действительно правильная референция, потому что сам фильм «После битвы» действительно буквально дышит вот этой энергией этих улиц, на которых совсем недавно происходили ожесточенные столкновения, и я говорю не только о столкновениях физических, но и идеологических, потому что фильм посвящен разговору. Фактически фильм-диалог, он дает право высказаться двум противоположным лагерям: либеральной столичной интеллигенции, которая хочет более просвещенного Египта, либерального, и, с другой стороны, очень простых людей, у которых революция отняла их обычный упорядоченный образ жизни, их заработок и все то, к чему они привыкли. Я сказал, что это очень идеалистичный фильм, потому что он предполагает, что все-таки диалог возможен, и этот диалог возможно наладить. Мне кажется, что это настолько актуально и соответствует российской повестке, настолько лишено штампов. В общем, я не хочу сказать, что это какой-то шедевр, но то, что этот фильм оказался в Каннской программе, в конкурсе, меня не вызвало совсем никаких вопросов. Мне кажется, что это, правда, интересный фильм.
Борис, тот же вопрос, который я только что задавал Андрею Плахову. Главное разочарование конкурсной программы Каннского фестиваля.
Пожалуй, разочарование два. Самое главное, это, наверное, новый фильм Кристиана Мунжу «За холмами». Потому что, в общем-то, честно говоря, даже вообще не очень понятно, что это было. Это картина, которая длится 2,5 часа. В ней Мунжу решил поменять свой стиль, отойти вот от этого привычного стиля так называемой новой румынской волны, которую он, собственно, и прославил в своей картине 4 месяца, 3 недели, 2 дня, получившей несколько лет назад в Каннах «Золотую пальмовую ветвь». В этот раз он скорее движется в том же направлении, которое задали польские классики, скажем, Ежи Кавалерович, снявший фильм «Мать Иоанна от ангелов». Действие происходит в православном монастыре, куда приезжает девушка со своей подругой, послушницей, и пытается эту подругу увести в светский мир, поскольку они до того, как девушка оказалась в монастыре, друг друга любили. Знаете, это настолько, честно говоря, одномерный, плоский, непродуманный и наспех сделанный фильм. Это не оценочное осуждение. То, что он сделан наспех, это слова самого режиссера, который говорит, что он очень хотел попасть в Канны, и поэтому у него почти не было времени на работу над картиной, поскольку он начал съемки зимой, Канны уже в мае, и он монтировал прямо на съемочной площадке по ночам, и вот эта непроработанность очень чувствуется. Сам режиссер пытается защищать свой фильм, говоря, что он дает, опять же, всем странам высказаться, но на самом деле, конечно же, он убежденный антиклерикал. В прессе я уже встречал бесконечные суждения о том, что фильм рассказывает о православном авторитаризме, но дело в том, что вот эта закрытая община православная изображена так, что сочувствуешь именно, как неудивительно, этим консервативным, очень замкнутым в себе людям, этому священнику, этим монашкам, которые просто живут своей жизнью, и к ним вторгается вот эта главная героиня и устраивает там настоящий ад. Вот это противоречие между попыткой сделать антиклерикальное высказывание и совершенно следующими противоположными выводами, следующими из самой картины, по-моему, явное свидетельство того, что картина просто не получилась, просто несостоятельна. Другой фильм, который вызвал у многих недоумение, это новый фильм Карлоса Рейгадоса «После тьмы будет свет», «Post Tenebrum Lux», он называется на латыни. Изначально вообще этот фильм рассматривался как один из главных претендентов на «Золотую пальмовую ветвь». Ожидания были очень высоки, но фильм встретили, наверное, самым серьезным буханием, возгласами недоумения и негодования. Я не сказал бы, что я могу присоединиться к тем, кто этот фильм возненавидел, но мне про него очень сложно что-либо говорить, поскольку это, правда, очень странный фильм, не похожий вообще на то, что сделал до этого Карлос Рейгадос. Он впитал в себя эстетику Терренса Малика. Вначале его фильм очень сильно напоминает «Древо жизни», потом превращается в какое-то подобие «Дядюшки Бумми» тайского режиссера Чатонга Верасетакула, также лауреат «Золотой пальмовой ветви». но вместе картина, в общем-то, не складывается ни в какое единое целое, потому что изначально она сделана по очень сложному методу. Это фактически такой пазл, где сцены друг с другом совершенно не монтируются. Действие оказывается по очереди в четырех разных местах, четырьмя разными героями, скачет то вперед, то назад, и сложить происходящее, честно говоря, очень сложно. И я лично поэтому даже, наверное, воздержусь с каких-либо суждений от этой картины, пока не получу возможность посмотреть ее дома на DVD с блокнотом, просто буквально записывая эти сцены. То есть периодически возникает такое ощущение, что какие-то сцены вообще вошли из другого фильма. Когда Карл Фрейгадес, первый вопрос, который ему задали на пресс-конференции, что фильм очень красивый, но совершенно непонятно, о чем он ответил, что все-таки, наверное, очень скучно снимать понятные фильмы. На этот принцип он возвел до предела.
Борис, когда была объявлена программа Каннского кинофестиваля полная, мы, поклонники, фанаты великого режиссера Рауля Руиса, были потрясены, потому что в программе оказался последний фильм безвременно ушедшего в прошлом году «Мастера», а, собственно говоря, о том, что он сделал еще одну полнометражную картину, практически никто не знал. Вы, я знаю, посмотрели этот фильм.
Более того, я даже посмотрел его два раза, как картину Ален Рене, и они на самом деле очень сильно зарифмованы друг с другом, поскольку основная тема обеих картин – это смерть, прощание, некое завещание, и Руис изначально планировал, что этот фильм уже будут смотреть после его смерти, и, насколько я знаю, он закончил работу над ним ровно за неделю до того, как он умер. Ну что могу сказать, что я тоже принадлежу к армии, к маленькой группе его поклонников, и это великий фильм великого режиссера, он очень грустный, сделанный почти без бюджета. Это возвращение в Чили, то есть он вернулся на свою родину, где снял этот ностальгически прощальный фильм, который буквально полон пересечений, отсылок ко всем его ранним картинам. Ближе всего он, конечно, «Городу пиратов», и по строению, и по структуре, и по картинке. Эх, «Города пиратов» витает в этом фильме. Для меня это, наверное, второе, а может быть, даже самое главное впечатление на фестивале. Но я хочу сказать, что на самом деле это очень по-руисовски, потому что это не совсем последний его фильм. И, насколько я знаю, на кинофестивале в Венеции будет еще один его последний фильм, но это уже картина, которую заканчивает за него его жена. Он начал ее снимать, но не успел доделать. Это будет фильм в духе «Лиссабонских тайн», то есть более масштабный, более дорогой, с известными актерами, включая Катрин Денев, Мишель Пикали и многих других. Так что, к счастью, фильм Рауль продолжает появляться, несмотря на то, что сам он уже умер.
Борис, вы в этом году на Каннском фестивале впервые. Не разочарованы?
В основном конкурсе очень много больших имен и больших фильмов, и поэтому, честно говоря, у меня гораздо больше энтузиазм вызвали принципиально маленькие фильмы, которые не выпячивают свою значимость. Это упомянутый Рауль Руис, это новый фильм «Пчатпонга Вереситакула», сделанный без бюджета, но полный какой-то совершенно упоительной творческой свободы и красоты. И еще один фильм, мало замеченный прессой, но тем не менее совершенно замечательный, новая картина корейского режиссера Хон Сан Су, «Забыли Пер» в главной роли. Даже участие звезды не сказалось на внимание к этому фильму, который, к сожалению, ему не уделили, хотя он этого заслуживает.
О фильмах Каннского кинофестиваля говорил кинокритик Борис Нелепо. После сводки новостей мы продолжим выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Впереди у нас разговор с Дмитрием Кубасовым, одним из режиссеров фильма «Зима, уходи», о подготовке к выборам президента России и рассказ о нашумевшей картине «Год конопли», которая вышла в мае в прокат в Чехии.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Власти Москвы отказались согласовать акцию оппозиции «Марш миллионов» 12 июня с шествием по Тверской улице и митингом на Боровицкой площади. Организаторы акции намерены продолжить переговоры с московскими властями. Московская городская дума приняла в первом чтении законопроект о возвращении прямых выборов мэра российской столицы. Басманный суд Москвы в среду арестовал до 6 июля еще одного подозреваемого по делу о массовых беспорядках на оппозиционном марше миллионов 6 мая. Это безработный Андрей Барабанов. Во вторник под домашний арест до 6 июля была помещена 18-летняя активистка Александра Духанина. Лига избирателей не согласна на перенос своего митинга 12 июня на проспект Академика Сахарова от одноименного музея. Лига намерена провести митинг для обсуждения возможности референдума в столице с целью выяснить отношение горожан к досрочному прекращению полномочий Мосгордумы и мэра Москвы. Госдума России может рассмотреть законопроект о штрафах за нарушения на митингах во втором чтении уже на следующей неделе, сообщил в Твиттере депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гудков. Совет ООН по правам человека рассмотрит в пятницу ситуацию в Сирии, где 108 мирных жителей города Хоула стали на прошлой неделе жертвами массового убийства. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что обогащение урана до 20% является законным правом его страны, и этот процесс не связан с намерением создать ядерное оружие. Это была краткая сводка новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В радиожурнале «Поверх барьеров» майское кинообозрение. 12 мая, в последний вечер существования оппозиционного лагеря «Купай-Абай» на Чистых прудах, там был показан документальный фильм «Зима, уходи», который по инициативе «Новой газеты» сняли молодые режиссеры, выпускники мастерской Марины Разбежкиной. Фильм о том, что происходило в России зимой 2012 года, состоит из маленьких анекдотов, а из них складывается большой анекдот «Новый президентский срок Владимира Путина». Вот фотографы окружили Михаила Прохорова на ферме и снимают миллионера, держащего в руках упитанного пушистого кролика. Вот на Московской улице яростно спорят молодая оппозиционерка, проводящая одиночный пикет, и пожилой провинциал, сторонник Путина. Спорят, и вдруг соглашаются, что они оба за Зюганова. Вот молодой человек решил выйти на манифестацию 4 февраля на ходулях, старательно мастерит их и бродит по квартире, чуть не сшибая люстры. Вот противник группы Pussy Riot неуклюже пытается облить ее сторонников Кока-Колой. И самая смешная сцена. Матушка Фатинья из деревни Большая Ельня рассказывает, как начала мироточить икона Владимира Путина «Путь иной». После монолога матушки сухопарые прихожанки нестройным хором поют в храме «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». О фильме «Зима, уходи» мне рассказал один из его авторов, актер и режиссер Дмитрий Кубасов.
Это было предложение «Новой газеты» снять политическое кино. Я вначале скептически к этому отнесся, потому что мне это неинтересно было. Но когда наши ребята пошли к Дмитрию Муратову, он сказал, что делайте все, что хотите. То есть не было никакой идеи, как это делать. Он сказал, что, в общем, полную свободу я вам даю. И потом ребята мне позвонили и сказали, что Дим, так и так, полная свобода. И тогда мне стало это интересно, потому что мне было интересно как бы разобраться в том, что происходит в стране с помощью видеокамеры. Потому что мы исследуем людей. И самое интересное здесь не те силы политические, там левые, правые, Единая Россия, это не важно. Главное, что какие люди скрываются за всеми этими флагами, эмблемами и символиками. И поэтому у нас получилось довольно такое смешное кино. Такая откровенная, это комедия, потому что это очень смешно получилось все. Мы снимали 3 месяца, январь, февраль, март. Мы начали с протестов. То есть протесты – это когда Яшин вешал плакат, акция «Pussy Riot», митинг 4 февраля, потом 25 февраля в Петербурге, путинги бесконечные мы снимали. То есть вот эта вот концентрация, которая возникла перед выборами президента. И последний наш съемочный день был 5 марта, это Пушкинская Лубянка, уже после выборов. Это, конечно, можно было снимать и дальше, но нужно уметь останавливаться в какой-то момент, потому что это действительно можно было продолжать снимать и сейчас. Но получилось хорошо, потому что сейчас эту историю продолжает Паша Костомаров и Саша Расторгуев. Вместе с Пивоваровым они сейчас снимают как раз «Весну».
Фильм, о котором говорит Дмитрий Кубасов, называется «Срок». И его эпизоды – задержание Алексея Навального на марше миллионов, задержание Ксении Собчак на Тверской, спор Собчак и Ильи Пономарева о целях протеста – уже выложены в интернете. Дмитрия Кубасова я спросил, интересовался ли он политикой до начала работы над фильмом «Зима, уходи».
Меня интересовало, я несколько лет, наверное, в машине все время слушал «Эхо Москвы», ненавидел Путина, как, собственно, все это делают. И, то есть я как бы в теме, но я ни в какую партию не вступал, и никакой политической деятельности у меня не было. Я просто наблюдал все это, и я раздражался на все, что там происходило, эту несправедливость. То есть мои взгляды политические, они как я просто за закон и все. Чтобы работали законы, чтобы работала Конституция. И, конечно, меня очень обижает, когда, не спросив, собственно, народ, гарант Конституции берет ее, нарушает, меняет, как ему это нужно. Это меня, конечно же, раздражает, и я не понимаю, какое право он имеет это делать.
Один из главных героев фильма «Зима, уходи» – Матвей Крылов, он же Дмитрий Потенихин, он же Скиф, замечательный молодой художник, член партии Лимонова, организатор поэтических чтений у памятника Маяковскому и недавний политзаключенный. Его посадили после того, как он облил водой прокурора, выносившего приговор нацболом по делу о беспорядках на Манежной площади. Одна из самых смешных сцен фильма. Матвей Крылов терпеливо пытается объяснить любознательному, но не очень хорошо говорящему по-русски иностранцу, почему он облил водой прокурора. И его собеседник, кажется, понимает только два слова – «Лимонов» и «Вода», но всю историю постичь не способен. Матвея Крылова снимал Дмитрий Кубасов.
У нас в этом фильме была группа операторов и режиссеров в составе 10 человек. Каждый мог себе выбрать героя, какого он хотел снимать. И все хотели поснимать Навального, Дальцова, понятно, всех таких людей из оргкомитета и людей, с которыми ассоциируется протест. А мне хотелось найти историю молодого очень человека, который бы смог протащить эту историю очень эмоционально. Грубо говоря, мне очень хотелось такого... Вернер Херцог однажды в своей жизни ходил в Париж пешком из Берлина, чтобы спасти умирающую женщину, которая писала что-то о кино. Я не помню точно, чем она занималась, но я помню, в книжке Вернер Херцог это описывает, что он шел пешком, и пока он шел, она не умерла. И он дошел до Парижа, она осталась жива, и потом еще лет 20 прожила. То есть мне хотелось такого героя, который даст такую же энергию в фильм, для которого это не просто какие-то пустые какие-то слова или пустые поступки этого молодого человека найти. И вот каким-то образом появился Матвей, я с ним встретился, и он согласился сниматься. И я понял, что то, что нужно, потому что у него очень выразительная внешность, глаза и лицо, очень интересно вообще за ним наблюдать. И он очень добрый, в нем вообще зла никакого нет. Очень редко таких людей встречаешь, чистосердечный, очень. И он действительно стал героем фильма в итоге потом. То есть очень много с ним эпизодов. Потому что в любом случае кино получилось как калейдоскоп, как мозаика, состоящая из всяких разных фрагментов. Но вот он тот персонаж, который все это цементирует между собой. Он проходит через весь фильм от и до. У него есть линия развития, движения. За ним интересно наблюдать.
Но я знаю, что вы снимали и его антипода в каком-то смысле, нашиста.
Ну это даже не нашист, это какой-то странный человек, с которым я... познакомился в Смоленске, потому что ездил с Матвеем на суд к Таисе Осиповой. Человек, который организовал напротив смоленского суда акцию не в поддержку, а против Таисии Осиповой. Какой-то член молодой гвардии. А у нас была проблема с тем, что нашисты, единороссы, все вот эти пропутинские организации очень тяжело шли с нами в контакт. Они отказывались сниматься в кино. И естественно, это очень сильно смущало и настраивало на определенные подозрения на всю эту организацию. Человек, который отказывается сниматься так, как они это делали систематично, наводит на мысль о том, что им есть что скрывать. Я уже в отчаянии таком увидел этого человека, организатора этого митинга против Таисии Осиповой, подошел к нему и рассказал всю историю как есть. Я сказал, что вот у нас есть проект, над которым мы сейчас работаем, что... придумал этот проект «Новая газета». И мы снимаем фильм о вечности. Это фильм, который поможет нашим потомкам разобраться, что происходило у нас в головах и какие страсти нами двигали. Спустя там десятки лет это будет все актуально. И мы вот снимаем для вечности фильм. У нас такая получается странная история, что у нас одни оппозиционеры в кадре, а, собственно, людей, которые за Путина, их нету. Ну и что авторы фильма, мы не... политичные, то есть нам все равно там за Путина, нам интересно как бы столкнуть разные взгляды и сами остаться нейтральными по отношению к взглядам политическим. Здесь помогло мое актерское прошлое, так скажем, потому что он меня слушал, потом сказал: «Скажите свое имя, фамилию, телефон». И где-то через 5 часов он мне перезванивает и говорит, что он меня пробил в интернете, оказывается, смотрел какие-то со мной фильмы, и он готов. И поэтому я вернулся в Смоленск, и мы из Смоленска на автобусе поехали в Москву на митинг пропутинский в Лужники, когда вот они согнали со всех регионов рабочих, административный ресурс. Всех привезли в Лужники и действительно заполнили Лужники. Там было больше 100 тысяч человек, наверное. И я с ним ехал в автобусе в этом, с «Единой Россией» вместе с ним. Но он в фильм не вошел, то вошел один кадр с ним, потому что он все равно меня не подпустил к себе. Он мне рассказывал, что его мама на эту поездку собрала в контейнерах пластмассовых пирожки, курочку, помидорчик, вот это все. Я ему говорю: «Слушай, ну давай я это сниму, это же так прекрасный будет эпизод, как ты вот едешь в Москву, собираешься те контейнеры с пирожками». Он ни в какую, он меня не пустил к себе в дом.
И Олю Романову вы снимали?
И Ольгу Романову снимал. Вот Ольга Романова абсолютно впустила меня к себе в пространство жизненное. И Оле большое спасибо. Она очень, очень смелый человек. То есть это большая смелость. Так, впустить камеру в свою жизнь – это большая смелость. И, ну, Ольга очень смелый человек. Она меня оберегала. Я ее снимал и в публичных всяких местах, и дома, и она ни разу мне не сказала: там, выключи камеру, или это не надо снимать, это можно снимать. Можно было все снимать, и даже когда в каких-то публичных пространствах в кадр ко мне попадал там и Немцов, и Альбац, или Михаил Леонтьев, или какие-то всякие разные люди, и они меня спрашивают: кто ты такой, что ты здесь снимаешь, Оля сразу подбегала и говорила: это свои. Это правильная камера, это кого надо камера, камера правильная. То есть это мастерская Марины Разбежкиной, все хорошо. И тогда люди позволяли мне снимать все.
Был выдающийся, в каком-то смысле, исторический показ этого фильма в последний вечер существования лагеря на Чистых прудах «Оккупай Абай».
Это было очень интересно. И хорошо, что вовремя позвонил Петя Верзилов. Он знал, что фильм уже у нас готов. У нас был предпоказ в Дом жюри до этого. И Федя решил организовать показ на «Оккупай Абай». Сделали проектор, экран. Вообще, меня на «Оккупай Абай», я уже без камеры, я уже там ничего не снимаю, но во время всех этих гуляний все время туда тянуло, и не было ни дня, когда я туда бы не приезжал. Там была какая-то такая очень правильная атмосфера. Очень было здорово там находиться. Просто ходить туда-сюда. Очень все было хорошо. И, конечно, нам очень эта идея понравилась, показать там в кино. И это было похоже на такой молодой кинематограф, когда кинематограф только появился, когда люди убегали из зала, думая, что на них поезд едет, падали в обморок. Такая молодая энергия кинематографа начала 20 века. Вот что-то подобное было на этом показе, потому что публика очень активно реагировала, вступала с героями в дискуссию прям непосредственно во время показа. Кто-то вскакивал, кто-то чего-то осуждал. То есть не нас, авторов, а именно героев фильма. Когда появлялся Прохоров, там все почему-то стали улюлюкать и галдеть и кричать «фу». То есть они смотрели как дети, которые смотрят сказку детскую в детском спектакле, какую-нибудь «Красную шапочку». Очень было интересно это смотреть. А когда Навальный появлялся и кричал «один за всех», то весь зал подхватывал их все за одного. Как будто это вот настоящий Навальный стоит перед ними на митинге. Но это всего лишь кино было. А ощущение было, как будто они заново. Естественно, что все люди, которые смотрели, это непосредственные участники всех этих событий. И здорово, что очень много было смеха, аплодисментов. И они как бы заново прожили эти 3 месяца вместе с нами еще раз. И очень они это делали по-настоящему. Это дорогого стоит. И даже когда у нас чуть-чуть запоздал показ из-за технических там всяких проблем, чтобы все там был звук, изображение, то мы немножко задержали показ, и фильм заканчивался уже после того, как метро закрывается. И меня поразило, что никто не ушел. Что уже было 1 часа ночи, все равно люди сидели и досмотрели фильм, который закончился там в 1:20. И метро уже не ходило. все остались. Значит, было интересно очень им смотреть.
О фильме «Зима, уходи» рассказывал один из его авторов, актер и режиссер Дмитрий Кубасов. На волнах свободы радиожурнал «Поверх барьеров». Майское кинообозрение. 6 мая, в тот самый день, когда московский ОМОН разгонял оппозиционный марш миллионов, в Праге прошла демонстрация с очень похожим названием, но совершенно другой целью. Марш миллиона проводят сторонники частичной или полной легализации марихуаны. Вопрос этот обсуждают не только на улицах, но и в парламенте, причем сторонников реформ в этой области становится все больше. Конечно, Прага не Амстердам, и легальные кофешопы тут вряд ли откроют, но вот использование препаратов из конопли в лечебных целях, по-видимому, вскоре будет узаконено. В мае на экраны вышел документальный фильм «Год конопли» о лечении препаратами на конопляной основе. Интерес к фильму подогрела серьезная рекламная кампания. На многих станциях метро висят постеры с листком конопли. В фильме есть впечатляющие кадры конопляных маршей. До миллиона далеко, но тысячи людей участвуют. Среди персонажей – офицер полиции, выступающий за легализацию марихуаны, биолог, еще в коммунистические времена изучавший лечебные свойства конопли, а главное – тяжело больные люди, которые, несмотря на запреты, выращивают коноплю и считают, что она им помогает. Александра Вагнер встретилась с режиссером фильма.
Фильм «Год конопли» не только о больных раком или рассеянным склерозом, которым помогают растительные препараты. Это история людей, нарушающих закон ради облегчения страданий. В Чехии, как и почти во всех странах, марихуана входит в список запрещенных наркотических веществ. Хотя само употребление конопли не преследуется по закону, больные вынуждены самостоятельно выращивать ее дома или покупать на черном рынке. За это грозит либо денежный штраф, либо тюремное заключение. Авторы фильма, режиссер Петер Слабый и продюсер Ян Гернчиш, рассказывают в своем фильме о судьбах тех, кому не помогают легальные медикаменты, а на примере Израиля, где использование конопли в медицинских целях разрешено, показывают, как можно помочь тем, кто нуждается в иных методах лечения. Фильм начинается с исторической справки, из которой зритель узнает, что запрет на использование конопли в медицинских целях связан с лобби фармацевтических компаний. Растение удешевило бы некоторые препараты для больных раком или склерозом. Это был один из многих доводов в пользу решения Чехии разработать закон, позволяющий использовать коноплю для лечения некоторых болезней. По словам Петра Слабого, идея снять фильм «Год конопли» появилась у его создателей еще до того, как закон был разработан.
Снять фильм на эту тему предложил продюсер Ян Гернчиш, которому 3 года назад диагностировали рак глаза. Так совпало, что в это время в Чехию приехал Рик Симпсон, канадский врачеватель, начавший лечиться коноплей, когда заболел раком кожи. В Канаде это считалось незаконным, но благодаря его деятельности ситуация изменилась. Он прочитал в Чехии несколько лекции и пригласил на них чешского профессора Люмира Хануша, занимавшегося в Израиле изучением каннабиноидов, веществ, содержащихся в конопле. Это исследование началось еще в 70-х годах прошлого века в Аламоуце и продолжилось в Израиле, где профессор сделал открытие, что каннабиноиды имеются в организме каждого человека. Наш продюсер записал на видео лекции, которые читали Хануш и Симпсон в Чехии, и решил, что было бы интересно изучить эту тему. Он стал искать режиссера, у которого был бы опыт документальных съемок, и обратился ко мне.
В 70-х годах в Чехии изучением психотропных веществ занимались в нескольких лабораториях. Проводились эксперименты, например, с ЛСД. Для чего планировалось использовать коноплю?
Люмир Хануш специализировался на аналитической химии и начинал карьеру на медицинском факультете в Аламоутском университете. Поначалу для факультетской аптеки он производил конопляную настойку, которая использовалась для лечения герпеса и пролежней. Со временем он начал изучать и воздействие конопляных препаратов на другие болезни. Одно время в европейской медицине рассматривали возможность замены антибиотиков конопляным экстрактом, однако со временем стало понятно, что это невозможно. В это время американские ученые обнаружили в человеческом организме рецепторы, реагирующие на действие конопли. Это открытие заставило задуматься специалистов, что рецепторы, видимо, реагируют не на внешний раздражитель, а тело само вырабатывает каннабиноиды. Профессор Хануш был приглашен в Израиль изучать этот вопрос вместе с Рафаэлем Мишуламом, биохимиком, выделившим тетрагидроканнабинол, вещество, содержащееся в конопле и используемое для медицинских целей.
В фильме показан процесс лечения коноплей в Израиле, от выращивания растений разных сортов и разного действия до приема у врача и получения лекарства. При каких болезнях конопля используется израильскими врачами?
В Израиле широко распространено лечение коноплей. Эта страна вынуждена постоянно вести войну, реагировать на атаки террористов, нападения с палестинских территорий. Поэтому в израильской армии многие солдаты страдают от посттравматического синдрома. Конопля помогает преодолеть эти психические нарушения. За последние 2 года несколько предпринимателей получили от государства лицензии на выращивание конопли в теплицах для медицинских целей, что позволило начать изучение различных методов лечения на пациентах. В Израиле утвержден список заболеваний, которые можно лечить при помощи конопли и продуктов из нее. Рассеянный склероз, диабет, глаукома – болезни, которые сопровождаются сильными болями. Сейчас там проводятся исследования, во время которого проверяют, как определенный сорт конопли действует на то или иное заболевание. Различные сорта отличаются и по силе действия, и по присутствию или отсутствию психоактивного эффекта. Все проходит под контролем врачей. Пациент обращается к своему терапевту и, зная диагноз, врач может попросить в Министерстве здравоохранения разрешение на лечение конопляными препаратами. Существует возрастное ограничение. Пациент должен быть старше 25 лет. Лечат коноплей детей, но, как правило, в больницах под наблюдением. Пациенты могут отказаться от определенного сорта конопли, если после него чувствуют себя слишком сонными или дезориентированными. Специалистам приходится постоянно за этим следить.
Мы говорим о растении, которое не только исцеляет, но и одурманивает. Для лечения некоторых болезней необходимо психотропное действие.
Этот эффект можно устранить, если выбран правильный сорт. Более того, многие пациенты используют для лечения масло, которое вообще не имеет психотропного действия. Некоторым пациентам одурманивающий эффект необходим, например, при посттравматических состояниях, при раке, когда человек страдает от сильных болей. В фильме показаны больные рассеянным склерозом, жалующиеся на побочные эффекты. Им помогает другое, содержащееся в конопле вещество, которое вообще не имеет психотропного действия. С другой стороны, конопля обладает и успокаивающим эффектом, используется при бессоннице или потере аппетита.
В фильме в основном показаны позитивные стороны лечения коноплей, поэтому складывается впечатление, что это кино скорее агитирует за принятие в Чехии соответствующего закона. Все герои фильма действительно были удовлетворены результатами лечения?
Начиная работу над фильмом, я собирался объективно рассказать об этой проблеме. Я пытался не создавать агитку, а с камерой на протяжении довольно долгого времени следить за несколькими лечившимися коноплей пациентами. Принимавшие участие в фильме активисты действительно воспринимают коноплю как панацею, как лекарство от всех болезней. Мне это кажется неправильным. Но одновременно в фильме показана история раковой больной, пани Шароуновой, которая решила использовать коноплю как последнюю возможность спастись, потому что после классических методов лечения, химиотерапии, она очень плохо себя чувствовала. На мой взгляд, ее судьба была предрешена еще до того, как она начала лечиться коноплей, и она умерла.
В фильме был и еще один больной раком, которому на протяжении всего съемочного процесса лечение коноплей очень помогало. Рост опухоли удалось остановить. Он хорошо себя чувствует до сих пор?
Да, он все еще жив, но стоит обратить внимание, что он решил лечиться от рака исключительно собственными силами. Полностью отказался от классического лечения, химиотерапии, лекарств и так далее. Применение конопляного масла было для него лишь одним из способов лечения. Он активно занимается йогой, медитацией, духовными практиками, которые многим, особенно его врачам, могут показаться даже шарлатанскими. Он прошел 2 курса лечения коноплей. Во время первого к нему вернулся голос. Его диагноз – рак горла. Сейчас он вообще не использует коноплю. Ему удалось преодолеть все обострения болезни. Врачи говорили, что он должен был умереть 6 лет назад.
Тема использования конопли в медицинских целях довольно противоречива, но вы все же согласились на съемки. Вы пробовали марихуану?
Первый раз я попробовал коноплю, когда мне было лет 20. Потом я купил марихуану в Голландии, потому что мне было очень интересно, как выглядит кофешоп. Правда, после первого раза я решил, что это не тот путь, по которому мне хотелось бы отправиться. Я пробовал марихуану пару раз, но почему-то многие думают, что раз у меня длинные волосы, да еще я и автор фильма о применении конопли в медицине, то это значит, что я типичный потребитель марихуаны. Это не так.
Премьера фильма «Год конопли» состоялась состоялось всего за несколько недель до назначения даты голосования в чешском парламенте по закону о легализации конопли для нужд медицины. Этот фильм был специально приурочен к этому событию.
Мы планировали снимать фильм на протяжении года, год наблюдать за пациентами. Для того, чтобы сделать какие-то выводы, нескольких месяцев недостаточно. Поэтому фильм называется «Год конопли». Но процесс съемок растянулся на почти 3 года, и пока мы снимали и монтировали фильм, в Чехии изменилось отношение врачей к этой проблематике, изменилось отношение политиков, уже успели написать текст соответствующего закона. Так что выход фильма и передача закона на рассмотрение в парламент – чистая случайность. Мы затянули со съемками, потому что хотели дождаться результатов лечения одного из героев. Но мне кажется, что это кино никак не влияет на принятое в правительстве решение, а лишь предлагает новые вопросы. Теперь нужно решать не проблему легализации конопли для лечения, а придумывать механизм, как это растение попадет к пациентам. Закон разрешает аптекам продавать коноплю по рецепту, но это очень отдаленно напоминает методы лечения в других странах. Вопросов много: стоимость препаратов, контроль над их распространением, случаи, когда пациентам прописывают сорта конопли, которые им не подходят. Существует много сортов, а по закону предусматривается, что в аптеках будут продавать 2-3 вида. Они могут не действовать при некоторых болезнях.
Кроме пациентов, режиссер Петр Слабый обращается за комментариями к чешским политикам. Они позитивно отзываются об идее использования конопли в медицинских целях. Считаете ли вы, что возникновение закона связано с более либеральными взглядами чешского общества и его политических деятелей?
Я думаю, что однозначно этого сказать нельзя. Раньше чешские политики боялись говорить на эти темы, а когда им приходилось высказывать свою точку зрения, она всегда была негативной. Это происходило из-за страха, что большая часть населения не поддержит идею частичной легализации конопли. Некоторые более либеральные политики несколько лет назад предлагали принять такой закон, но это отрицательно сказалось на их рейтинге. Они стали более открыто обсуждать эту тему только после того, как общество изменило свое отношение к использованию конопли в медицинских целях. Хотя, возможно, все дело в политической выгоде.
Это было мнение режиссера фильма «Рок конопли» Петра Слабого. Спикер чешского парламента Мирослава Немцева, которая входила в группу депутатов, занимавшихся разработкой закона об использовании конопли в медицинских целях, рассказала о правилах, которые будут определять процесс лечения коноплей.
Пациенты не смогут самостоятельно выращивать марихуану. Лекарства можно будет получать только по рецепту врача. В Чехии откроется несколько теплиц, а кроме этого коноплю можно будет экспортировать из других стран, где разрешено ее разведение. Одновременно будет создан специальный департамент в рамках государственного управления, осуществляющего контроль за лекарственными средствами. Это организация будет следить за теплицами и выращиваемыми в них растениями, а также определять, кому и в каких количествах они будут проданы. Конопля не должна попасть на черный рынок. В законе определяются условия и для растениеводов. Описан процесс получения лицензии, а также предусмотрены санкции на случай нарушения установленных правил. При серьезных нарушениях предусматривается уголовная ответственность или лишение лицензии. Всего же в Чехии максимум 5 компаний получат право импортировать коноплю или ее выращивать. При разработке закона мы консультировались с органами внутренних дел. Они поддержали наше решение, потому что когда конопля станет доступной для больных, им не будет грозить криминальное преследование. А полиции будет проще найти тех, кто незаконно выращивает марихуану.
Перед передачей на рассмотрение в парламент закона о медицинском использовании конопли представители всех входящих в парламент чешских партий обязались его поддержать. Это гарантирует принятие документа в ближайшее время.
Подготовленный Александрой Вагнер рассказ о фильме «Год конопли» завершил выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.